На громадском радио проект «Киев-Донбасс». Перед микрофоном Михаил Кукин, Елена Терещенко, звукорежиссер Дмитрий Смеян.
Еще раз здравствуйте и коротко о том, что ждет вас в течение этого часа. Стартапы для переселенцев. Как начать свой бизнес? Обсудим с предпринимателем, приехавшим из Луганска. И еще одним гостем нашей студии. Они уже здесь.
Фильм, который стоит посмотреть. Завтрашнюю премьеру документальной ленты о беженцах в Швейцарии представит организация «Крымсус».
Байден нас рассудит. Итоги визита американского вице-президента прокомментирует политолог и одна из участников встречи с ним.
Представляю наших новых гостей. Знакомьтесь, Вадим Горан, председатель Луганского землячества в Киеве, и Сергей Давыдов, юрист, ну, сотрудничающий активно с Луганским землячеством, назовем это так. Предприниматель, правильно. Первый вопрос, если позволите, Вадим, вам. Вы не так давно объехали города и весь Луганской области, ну, естественно, на подконтрольной Украине территории. Что вы там увидели, какие впечатления привезли и какой фронт работ нам предстоит буквально, я надеюсь, очень скоро?
На прошлой неделе Луганское землячество презентовало свой проект «Восточное партнерство» на подконтрольной Украине территории Луганской области. Восточное партнерство – это на сегодняшний день проект, который мы начинаем. В рамках этого проекта существует программа «Новый Донбасс». Что такое «Новый Донбасс»? Это программа, которая будет содействовать экономическому восстановлению, возрождению Луганщины и развитию предпринимательства на территории подконтрольной сейчас Украине. На сегодняшний день, вы знаете, мы проводили огромное количество мероприятий. Первое, что мы провели, это совместно с агентством по восстановлению Донбасса и с областной военно-гражданской администрацией Луганской, конференцию, семинар для предпринимателей, для органов местного самоуправления и органов власти, как раз связанное с восстановлением, с проектами восстановления Донбасса. Все наши спикеры рассказали о том, что будет происходить, какие деньги, как будет выделяться и государством, и донорами для того, чтобы восстанавливать инфраструктуру, восстанавливать социальные объекты нашей Луганщины. Огромное количество людей было, огромное количество было вопросов, вопросы, которые поднимались, прежде всего, связаны были с тем, как будет восстанавливаться Донбасс, какие объекты будут восстанавливаться, как будет развиваться бизнес, под что в первую очередь будут выделяться деньги. Ведь на сегодняшний день все очень много идет разговоров о том, что деньги выделяются, и все спрашивают, где же эти деньги?
Нет, первый вопрос должен быть не такой. Каков масштаб проблемы? Мы, понятно, что на неподконтрольной территории мы не знаем. А уже установлен этот масштаб проблемы?
Масштаб проблемы, который, будем говорить, в цифровом выражении, да, областная администрация подсчитала, это 9 миллиардов гривен.
По области?
По области. То, что на первый взгляд, это еще не все, я вам хочу сказать, это только начало, то, что начала работать администрация и подсчитывать ущерб, причиненный в результате военного конфликта. На мой взгляд, масштабы экономического спада, вообще масштабы разрушений гораздо больше. Если вот взять территорию, по которой мы проехали, мы были практически на... подъезжали к линии разграничения, мы были в станице Луганской. Вот только в станице Луганской 3500 жилых объектов разрушено. И люди живут где попало, кто у родственников, кто у детей, кто живет, знаете как, в разрушенном доме, немножко слепив его, поставив как-то крышу и пытается выживать в этих условиях. То есть масштабы разрушения очень большие. Убиты напрочь дороги. Если взять расстояние, которое можно было раньше до войны проехать за час, то сейчас мы уехали 3 часа. С учетом того, что дороги практически нет.
Но и это ведь не на подконтрольной территории.
Конечно.
Это,
да, с этой стороны.
Да. А что делается там?
Мы не будем даже говорить о той территории. Во-первых, мы там не были, мы не видели. Мы говорим об этой, о нашей, которая больше всего болит, и на которой как раз вот рассчитан этот план восстановления Донбасса, который будет происходить в течение 2 лет, о котором мы говорили, который, в общем-то, объясняли представители агентства по восстановлению Донбасса. Мы знаем о том, что есть такая государственная структура, и на сегодняшний день она активно пытается, во-первых, самой развиваться, поскольку за полтора года существования реально они начали работать 4 месяца, потому что государство не выделяет даже денег для их организации. Вот из 52 работников, которые должны быть по статусу, их существует только 9 на сегодняшний день, и они даже не имеют свои офисы. Вот только сейчас этот процесс становления идет этой службами. Хотя полтора года уже существует конфликт. Полтора года все говорят о том, что есть разрушение, есть люди, которые пострадали от этого конфликта. Орган, который должен непосредственно этим заниматься, вот только сейчас начинает работать, только благодаря, опять же, личным усилиям руководителя и той команды, которую он собрал. Ну, вот такая ситуация.
Я так понимаю, вы обратились именно, сейчас говорите о том, что вы собирали и предпринимателей, и людей, которые потенциально могли бы быть предпринимателями, потому что вы реально понимаете, что государство не поднимет самостоятельно такой объем проблем. Правильно же, да?
Вы знаете, тоже вопрос мы обсуждали, как раз обсуждали с представителями администрации областной, о том, что в бюджете практически на... цели, которые необходимы для восстановления инфраструктуры и экономики области, предусмотрены очень-очень маленькие средства. Практически из того, что необходимо, 1/3 только будет финансироваться. Все остальное нужно искать, где, как найти деньги для того, чтобы это все сделать. Мы говорили об этом. На сегодняшний день, если взять экономические показатели работы области, то они все в разы меньше, чем если взять 2014 год. И это результаты войны, это результаты конфликтов. Если взять задолженность по заработной плате, она выросла в 7 раз. Если взять размер инвестиций, он в 2 раза снизился по сравнению с 2014 годом. Вы понимаете, о чем это говорит? То есть это говорит о том, что экономика области практически в стагнации. Восстанавливать область за счет только своих средств, это практически невозможно, это нереально.
Но вот тем не менее, вы говорили, да, что вот то, что вы начали говорить, а мы ушли в другую тему, что все-таки деньги выделяются, и где они?
Деньги выделяют. Деньги предусмотрены, что они будут выделяться. На сегодняшний день западные доноры... предусмотрено планом ОРМ 1,6 миллиарда долларов направить на восстановление экономики и инфраструктуры Донбасса, это Луганская, Донецкая область, как раз на эти цели. Ну, западные доноры, по всей видимости, видя о том, что деньги, которые раньше выделялись, они каким-то непонятным образом...
Непонятно, куда делись.
Куда и как рассосались. Они сейчас ищут партнеров, как раз вот партнеров в лице местных громад, в лице общественников, для того, чтобы можно было, минуя государственные органы, направлять эти деньги именно непосредственно к исполнителю, к тем людям, которые в этом нуждаются. И вот как раз этим мы и занимаемся, мы пытаемся сейчас во взаимодействии с мэрами городов, мы проехали практически все города, которые попали под обстрелы, которые попали под серьезные разрушения, мы переговорили с главами администрации, и находим сейчас пути как раз вот решения этих вопросов. Самые злободневные, самые актуальные мы сейчас будем поднимать, мы будем эти проекты презентовать, идти к западным донорам и подсказывать, и куда необходимо направлять их.
Да, Сергей, давайте вот да. С человеком, который, наверное, как бы на своем опыте, да, да. Знает.
Сколько знаю Сергея Ивановича, столько знаю, что он борется за предпринимательские, за права предпринимателей и чистый бизнес, и честный бизнес, и перспективный бизнес в Украине. С этим проблема, естественно.
Сейчас в зоне АТО, тем более, в приграничных районах, скажем.
Тем не менее, я так понимаю, Сергей, существует возможность людям самим себе создать рабочее место, и вы можете в этом помочь, правильно?
Ну, знаете, предприниматели всегда работают на свой страх и риск, и в основном, так сказать, на своих деньгах или деньгах семей, друзей, на заемных и так далее. Да, действительно, как-то уж так довелось, что последние, наверное, уже более 10 лет как-то... И доверяют, и проявляют инициативу, занимаются проблемой предпринимательства. Вот. И сейчас вот после небольшой такой паузы, как говорится, такого провала информационного, не знаю еще какого, находясь, так сказать, вот вдали от Луганщины, вот я совместно с Вадимом Аркадьевичем возвратился к проблематике предпринимателей и хотим, так сказать, непосредственно оказывать поддержку и помощь.
А каким образом?
Ну вот смотрите, уже говорилось, мы будем вести, ну, ведем разговор, в общем, в одном направлении. Угу. Я сейчас работаю в рамках Луганского землячества, в рамках Восточного партнерства. Опять же, в рамках Восточного партнерства создан консалтинговый центр. Это первое, то, что уже сегодня предприниматели находящиеся в Луганск, в Киеве и Киевской области, они могут, ну, непосредственно обращаться к нам за практической помощью и поддержкой в организации вот самой той финансовой поддержки. Это, может быть, звучит немножко так сложно, но тем не менее.
То есть человек может прийти к вам и попросить, проконсультируйте мне, пожалуйста.
Не только. Не только проконсультировать. Проконсультировать — это как бы первая стадия, первый этап.
А поможете открыть,
да? Даже мы, у нас имеется практическая возможность оказать практическую помощь в написании грантов, вот, в переводе, если, допустим, какие различные доноры, ну, требуют, вы знаете, что на английском, на французском языке. У нас есть такая возможность подготовить такую грантовую документацию непосредственно.
Причем, там же бизнес-план еще нужен, да?
Да, сделать экономические расчеты. Все это у нас есть, и мы можем. Вот обращаемся сейчас к тем людям, которым, ну, необходима такая поддержка. Пусть обращаются, звонят, приходят, выходят на сайт Луганского землячества, и мы эту практически поможем.
А можно вот сейчас понять, какую нишу может занять маленький предприниматель, да, который хочет, ну, физическое особо предприемца, да, как это называется? Что перспективное такое нужное может он делать сейчас в Луганской, в Донецкой области, на востоке Украины, где, в общем, проблемы?
Ну, смотрите, каждый район и город, он, в общем-то, специфичен. Если говорить, например, о Станиславо-Луганской, где мы вот разговаривали с главой администрации, с предпринимателями, то там, ну, например, там к нам обращаются с такой проблемой, даже с правовой проблемой, казалось бы, она, ну, как бы предпринимательско-правовая. Сегодня в правовом отношении не урегулирован вопрос изъятия земель у фермеров. Ну, например, зона разграничения идет, ну, как бы линия фронта, если понятнее сказать. Пограничники, военные говорят: ребята, 50 метров, пожалуйста, изъятие земель и ничего, не сеять, не пахать. По село Таловка есть, там, по фермерскому хозяйству, там насчитывается более 8 гектар. Председатель сельского совета говорит: ребята, а как мне быть? Мне ж нужно выплачивать напои этим людям.
Ну, да.
Как быть? То есть, вот они обратились в землячество, говорят: ребята, давайте, ну, помогите, подскажите и так далее. Вот. То есть там специфика одна. Что касается, например, Кременной, то там специфика другая. Там, ну, там не тронуло фермерские хозяйства война, там нет минных полей, там нет других. То есть здесь немножко, ну, в разных таких финансовых, ну, финансово-экономических таком положении находятся фермеры. Если там непосредственно надо выживать сегодня, подходят, например, предприниматели, говорят: ну, у нас элементарно негде сегодня купить нормальную одежду, нормальную еду. Понимаете, и там нужно искать формы, организационно-правовые формы и новые формы, ну, работы предпринимателя. Может быть, объединяться, использовать какие-то общие площадя вместе. Вот, это один подход и одна стадия, так сказать, развития предпринимательства. То, например, в том же Кременном, там, ну, как бы на голову выше или на порядок выше, там им надо, например, развивать уже при действующем фермерском хозяйстве, есть возможности там разрубить новую линицу, понимаете, выпуск гранул, перерабатывать щепу, лес, древесину и так далее.
То есть мало того, что существует специфика Луганской и Донецкой области, да, подконтрольной Украины, так теперь еще и существует специфика внутри специфики, да, каждого, конечно, из районов. Да. Насколько, и это зависит от того, насколько затронула их война.
И еще, знаете, я хочу сказать, что вот если слышат меня предприниматели, то проблему предпринимательства и их проблемы мы можем решить только вместе. Потому что, но с их помощью, их, ну, как говорят, формула успеха, она из трех частей. Это бизнес-идея, личность и ресурсы. Так вот, бизнес-идея — это их, личности они сами, и мы им поможем, так сказать, подпитаем как-то организационно. А вот что касается ресурсов, то нам нужно непосредственно, знаете, еще уловить, поймать, вот, допустим, что касается грантовых каких-то предложений, то поймать, что же хочет грантодатель, какую идею он заложил, то есть поймать и грамотно, красиво написать, красиво оформить вот этот, ну, грантовую документацию. Это, ну, и мы поможем вместе это сделать.
Вадим,
только
это
вместе.
Это такие проекты, как вы считаете, они долгосрочные? То есть, ну, допустим, они сейчас стартовали, а результат и какой-то что-то, что можно пощупать, да, вот тоже восстановление инфраструктуры Донбасса, оно ведь тоже требует, в конце концов, создания новых рабочих мест, да, и вливание каких-то денег. Когда мы сможем ощутить вот эти результаты? Это ж не завтра, да? Не до лета. наверное.
Вы знаете, сам план восстановления, который предусматривает поступление донорских денег, он рассчитан на 2 года. Но само восстановление Донбасса, я думаю, это десятилетие. Знаете, в том состоянии...
Десятилетия.
В том состоянии, на котором мы увидели, и в котором на сегодняшний день находится Донбасс, в частности, Луганская наша область, то я думаю, что это не один год. И проект, который мы сейчас начинаем, это проект тоже долгосрочный, поскольку будет существовать эта проблема, будем мы работать над этой проблемой как общественники, как люди, желающие, как луганчане, как люди, желающие помочь своим соотечественникам и своим землякам. В рамках вот, Восточного партнерства, то, о чем уже говорил Сергей Иванович, мы здесь, в Киеве, сделали консалтинговый центр. Сейчас мы те услуги, которые уже здесь начали делать, мы опускаем на землю. Мы делаем сейчас представительство в Северодонецке. Вот Сергей Иванович будет возглавлять это представительство. И точно такие же услуги, это юридическая поддержка, это поддержка грантовых, поиск грантовых заявок и поддержка как раз в написании этих всех грантов. Это инвестиционная поддержка, когда мы будем искать инвесторов под те или иные бизнес-проекты, помогать нашим бизнесменам находить средства. Это аудиторские, это финансовые и так далее, далее. Это очень большой комплекс услуг, которые мы сейчас оказываем здесь и которые будем делать там на месте. И я думаю, что этот проект, он будет еще очень долго развиваться, поскольку, повторюсь, что проблема эта не решится ни завтра, ни сегодня, я думаю, что даже за год.
Тут же есть еще вот такая составляющая конфликта, то не разрешен. То есть и, собственно говоря, ну, я понимаю, что многие, наверное, на этом спекулируют, многим политикам со всех сторон это выгодно, но мы действительно не знаем, не разгорится ли он с новой силой. Это отпугивает же инвесторов тоже?
Ну да, сегодня были обстрелы градами, да?
Или там знаете, это основная проблема, которая на сегодняшний день не позволяет экономически развивать тот регион и восстанавливать его. Потому что ни один инвестор не захочет, безусловно, привести свой капитал, свои финансы, помогать луганчанам, когда он понимает, что завтра неизвестно, что будет в этом регионе.
Но вот я вот Сергея хотел как раз спросить тоже, не только там крупные инвесторы, а вот мелкий предприниматель, станет ли он даже вкладывать свои последние деньги в какой-то бизнес, да, если его завтра могут разбомбить снова?
Да, я скажу, что действительно проблема эта непростая. И вот посещая магазины, даже пусть те, даже которые остались, вот Северодонецк, Лисичанск, где мы были, уже не говоря о станице, я еще раз хочу сказать, сразу бросается в глаза, знаете, скудость, так сказать, небольшое количество или небольшой ассортимент товарный. И спрашиваешь, почему? Они говорят, а вдруг?
Понимаете, то люди есть много, риски они большие. Покупают, да. Конечно.
Не покупают, они не затоваривают в магазин.
Не завозят
дорогое,
они завозят много.
Купил, продал, понимаете, нет такого вот развития. Конечно, это большая проблема. Еще проблема, знаете, в том, что, я не хочу никого вот обижать, но Луганскую область, покинуло много предпринимателей активных таких, денежных, понимаете, которые, сохраняя свои, так сказать, свое заработанное, они решили уехать подальше от границы, от боевых действий, которые там есть. Но вот я вот хочу добавить, знаете, вы говорите о конфликте, который вот идет и продолжается, возобновляется. Знаете, вот общаюсь с теми предпринимателями, которые остались на той стороне, они по разным причинам. И у нас вот в рамках Восточного партнерства у нас предусмотрена одна из подпрограмм. Это то, что называется, допустим, народная дипломатия. Это то, что нас будет сближать в дальнейшем. То есть мы должны не рвать до конца наши отношения, наши взаимоотношения с простыми людьми, с предпринимателями. Мы должны их, наоборот, развивать и подпитывать, и поддерживать. Потому что мы должны различными усилиями приближать тот мир, заставить тех военных, которые находятся и на той стороне, и на этой стороне, все-таки подумать о том, что люди хотят мира. Понимаете? И предприниматели, и простые люди должны в этом каким-то образом помогать. Мы сейчас думаем, как это организовать. Поэтому
спасибо большое.
Для нас это тоже очень важно.
Спасибо большое.
Спасибо.
Да, я напомню, что сейчас с нами в студии был Вадим Горан, председатель Луганского землячества, и Сергей Давыдов, предприниматель, тоже луганский, говорили о том, как
открыть... Восстанавливать Донбасс.
Да, восстанавливать Донбасс. Спасибо. Сейчас с нами на связи Ирина Доценко, координатор Киевского офиса организации «Крымсос». Ирина, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Здравствуйте. Я знаю, что завтра, в том числе и ваша организация, там организаторов несколько, презентует фильм «Приют». Расскажите нам об этом фильме, почему вы представляете именно этот фильм? Ведь там рассказывается не о Крыме, не об Украине вообще.
Так, насправді, дійсно, завтра, 10 грудня, це День прав людини, і найбільші громадські організації, які зараз працюють з темою переселенців, це «Крим-СОС», «Восток-СОС», «Центр зайнятості цивільних людей» та «Новий Донбас», за підтримки посольства Нідерландів в Україні та «Докудейс», організовують такий показ фільму «Притулок». Чому саме цей фільм і чому він не фільм пов'язаний з темою Криму? Тому що, ну, якби, ми працюємо з переселенцями, і хочеш не хочеш, ти вже якби в'язаний в тему прав людини. Ось. І, ну, нам трішки там гірко бачити, як зараз це відбувається в Україні, оскільки там права людини – це ті права, які надаються людям просто тому, що вони є людьми, і насправді те відношення, яке зараз є до переселенців як з Криму, так і з Сходу на територію материкової України, не є тим, яким воно має бути. Звичайно, держава над цим працює, ось. Але ми вирішили теж зі свого боку так показати свою зацікавленість до цієї теми і наряду з іншими організаціями, які у цей день також організовують свої заходи, зробити такий собі неформальний показ фільму. Насправді це не презентація фільму, а це фільм дуже відомий. Він вийшов, здається, у 2014 році.
Ну, це презентація у нас, так? Да?
Фільм «Українська презентація». Він розповідає історію біженців, які проживають саме в Швейцарії. Його знімав режисер, який є іммігрантом у другому поколінні, і от буквально вчора дивилася інтерв'ю з ним, і ну, просто з нетерпінням вже чекаю подивитися цей фільм, бо не змогла знайти його в інтернеті, є тільки трейлери. Дійсно, людина знає, про що вона говорить, про що він знімає, і саме цей якби режисер славиться тим, що він показує події об'єктивно. Ось. І ну, ми запрошуємо представників різних організацій, всіх, хто хоче долучатися, запрошуємо волонтерів і просто людей, які ну, зацікавлені в цій темі. Ось, потрібно зареєструватися, ну, бажано дуже сильно зареєструватися у нас. Це можна зробити, я не знаю, там на сайті «Крим-СОС», знайти цю статтю, або на Фейсбуці, вона там зверху прикріплена теж на «Крим-СОСі». Просто зайти зареєструватися, і ми там завтра чекаємо з радістю всіх охочих. О 17:40 початок. Це будинок вільних людей на вулиці Фрунзе, 13-Д.
А скажіть, Ірино, от таке питання. Чи не боїтеся ви, що наших переселенців якось цей фільм може образити? Мені здається, ну, є підозра така, що дуже різні умови у переселенців у Швейцарії і в Україні, ні?
Ой, коли ви бачите цей фільм, ви зрозумієте, що умови насправді не дуже різні. Система прийому біженців у ну, всіх країнах, там вони майже однакові. І ну, якби я не думаю, що цей фільм якось когось образить, тому що, по-перше, не потрібно порівнювати нашу систему прийому переселенців і систему прийому якихось інших країнах. Ну, насправді не хотілося б якось проводити паралелі між біженцями в Швейцарії і ну, якби, нашими переселенцями, тому що там, ну, можна порівнювати там себе да. з людьми, які живуть, не знаю, там, в Сполучених Штатах, у нас все різний рівень середньої заробітної плати.
Спасибо, Ірина. Наскільки я поняла, этот фільм даже скорее о проблемі, об ощущении, которое испытывает каждый человек, лишившись всего, оказавшись по неволе переселенцем, беженцем, пусть это называется как угодно.
Спасибо. Но все-таки, наверное, лучше посмотреть.
Не, безусловно,
чем
конечно.
Да. Спасибо вам большое. Ирина Доценко, координатор Киевского офиса «Крым-СОС», рассказывала о фильме «Приют» или «Украинскую притулок», который будет демонстрироваться завтра. Ну и одна из постоянных рубрик нашей программы, программы «Киев-Донбасс», которая выходит на громадском радио, «Музыка Донбасса». Сегодня группа «Царство небесное» с песней «Я человек».
everybody. Боль — это нервы, которые рвут. Боль — это вера, которые лгут. Боль — это я, бесконечен и слеп. Больно жалеть по прошествии лет. Боль — это пламя, зовущее вдаль. Боль — это сердце, отлитое в сталь. Боль — повторение снова и снова. Боль — когда что-то до боли знакомо. Я человек, планета Земля. Я человек, спасите меня. Я человек, планета Земля. Я человек, спасите меня. Боль — это правда острее ножа. Боль — это ты нет, а я да. Боль — это все и радость, и грусть. Боль — жизнь и смерть, фраза и пусть. Боль — это взрыв сверх новой звезды. Боль — это месть и все же одни. Боль — это пыль и что впереди. Боль — неизвестность, которой лишь ты. Я человек, планета Земля. Я человек, спасите меня. Я человек, планета Земля. Я человек, спасите меня. Мама, это страшная боль. Золото, человек. Мире, где мир есть война, страшно быть ложью в глубинах себя. Страшно бояться, когда полностью слаб. Страшно работать, когда ты лежал. Страшно быть вас в русле серой массы. Страшно бросить вызов в системе одна. Страшно жить ради денег и живота. Больно быть человеком на планете Земля. Страшно жить ради денег и живота. Больно быть человеком на планете Земля. Я человек, планета Земля. Я человек, спасите меня. Я человек, планета Земля. Я человек, спасите меня. Это страшная боль, золото, человечество ноль. Мама, это страшная боль, золото, человечество ноль.
Донбасс в эфире Громадского радио. Сегодня перед микрофоном работают Михаил Кукин и Елена Терещенко, звукорежиссер Дмитрий Смеян.
Ну и следующая тема нашего сегодняшнего эфира – международная политика. Неудивительно, после визита в Украину вице-президента Соединенных Штатов.
Ну, для начала давайте я напомню, где нас можно услышать, да, потому что хотелось бы, чтобы была и обратная связь с вами, уважаемые слушатели. Итак, в Донецкой области нас можно услышать в Волновахе на частоте 66,05 мегагерца и 103,8 мегагерца.
Это одно из них УКВ, другое FM-диапазон.
Да. Краматорск 103,2 мегагерца, Красноармейск 99,6 мегагерц, в Луганской области Старобельск 90,2 мегагерца, Зориновка 103,7, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно мегагерц, Подгоровка 92 мегагерца, поселок Широкий 101 и... Нет, 101, наверное, целая. И 0,8 мегагерца. Да, в Киеве нас можно слышать в ультракоротком
диапазоне,
да, на частоте 74 мегагерца. Ну и, естественно, на сайте громадскирадио.орг в любое удобное для вас время.
И в любой точке земного шара. Ну и вот все-таки к Джо Байдену. Многие написали по итогам его вчерашнего выступления в Верховной Раде, ну и всех встреч, что говорил он так, словно всю жизнь прожил в Украине. Говорил о
действиях украинской власти, о ситуации в нашей стране. Многие решили, что он недостаточно был жесткий, другие, наоборот, говорили, что слишком много рекомендаций от лидера другой страны. Тем не менее, две главные темы – это ситуация внутри Украины, коррупция, ну и, собственно говоря, наше положение международное, конфликт с Россией, Донбасс, Крым. Предлагаю сейчас послушать цитату на первую из тем.
О коррупции, да.
Взагалі кажемо, що всі народи повинні мати право на власний суверенітет. Все, на цьому крапка. У 21 столітті країни не можуть, і ми не можемо їм дозволити перекроювати кордони силою. В цьому і є основні правила. І якщо ми їх не виконаємо, ми зруйнуємо день. Росія порушила ці правила і продовжує порушувати їх. І сьогодні Росія окупувала незалежну українську територію.
Я хочу чітко сказати, Сполучені Штати Америки не визнає, ніколи не визнає спроби Росії анексувати Крим. Ось так. Немає виправдання таким діям. І коли Росія продовжує перекидувати свої війська, своїх бандитів, найманців через кордони, російські танки, ракети, все це наповнює на Донбас, сепаратисти, організовані Москвою, і якими керує Москва. Москва. Отому Сполучені Штати Америки продовжуватимуть стояти разом з Україною проти російської агресії. Ми надаємо підтримку навчанні та допомозі силам безпеки України. Україна також має свої зобов'язання, що включає надання амністії особам, які не скоїли важких злочинів, що передбачають вищу міру покарання, а також децентралізація управління на Донбасі. Ми сказали всім, що подальші прояви затягування недопустимі. Я хочу також сказати, прямо звернутися до народу Донбаса. Альтернативу того, про те, що я сказав, це продовжувати жити під сепаратистськими бандитськими злочинцями, які відмовляються від гуманітарної допомоги і не допускають до себе такі організації, як Лікарі без кордонів. Це не є майбутнє, яке хочуть люди, українці, для своїх дітей.
Ну вот это была одна из цитат из выступления Джо Байдена вчерашнего в Верховной Раде. Ее предлагаю обсудить с политологом Александрой Решмидиловой, которая сейчас у нас на прямой связи по телефону. Здравствуйте, Александра, слышите нас? Алло? К сожалению, похоже, что нет связи. И пока мы ее налаживаем, есть, да? Ага, Александра, слышите? Нет, к сожалению, нету связи, мы не слышим в эфире Александру Решмидилову.
Ну, это какие-то технические проблемы. Сейчас будем еще раз набирать. Я напомню, что сейчас мы говорим об итогах визита вице-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Тут так много о нем говорилось уже, об этом визите. Уже целые конспирологические теории выстроили, кто на кого смотрел. Да. Так ли он хорошо ли он посмотрел на премьер-министра?
Как его представлял, как на него смотрел Порошенко в Раде?
Да, да.
Сегодня как Рада встречала его аплодисментами, провожала. Да.
Даже как-то неправильно перевели, по-моему, или не настолько точно перевели слова Байдена и уже выстроили какие-то, то есть разные там теории, змовы из рады. Но сегодня мы попытаемся понять, в чем же выражаются конкретно итоги визита Байдена. Человек влиятельный, естественно, он имеет, ну, наверное, высочайший уровень влияния на украинскую политику на данный момент.
Ну, и на самом деле он ведь встречался не только с руководством страны, да, а и с активистами общественных организаций, ну, в частности, там, реанимационного пакета реформ и с еврооптимистами, депутатами, вот, ну, скажем так, которых считают наиболее прогрессивными в Верховной Раде. И вот, собственно говоря, вот этот весь спектр мнений, он очень разный. Многие считают, да, вот мы не зря тогда вынесли в, собственно говоря, в заглавие этой темы: Байден нас рассудит. И мы уже с первым гостем нашей студии об этом разговаривали, что, к сожалению, сейчас ситуация, в общем, сложилась такая, что очень многие наши соотечественники считают, что единственное спасение, да, от вот, коррупции, это давление Запада, что наша власть на, собственно, призывы какие-то и давление собственных граждан и активистов не очень способна отреагировать. Она способна отреагировать только на мнение Запада, который, собственно, дает деньги на реформы.
Ну да, вот, например, Байден встретился с теми самыми общественными активистами и молодыми политиками 7 декабря. И вот что рассказывают, да, участники этой встречи. Светлана Залищук говорила, чаще всего звучало слово «коррупция». То есть, ну, как и в обращении, собственно, в Верховной Раде, да? Дмитрий Шимкев поставил вопрос о привлечении американских инвестиций. И вот, значит, рассказывает участник встречи, что Байден сказал, что когда встречается с американскими бизнесменами, те говорят: «Джо, деньги есть, мы готовы инвестировать, но не отписывать». Понимаете? То есть, пока не поборят в Украине коррупцию, собственно говоря, такой контекст, никто не будет вкладывать в украинский бизнес, в развитие Украины, ну, в любые проекты. Так, у нас уже есть телефонная связь с Александрой Решмедиловой, политолог. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Вот цитата из Байдена была в основном о том, как, ну, как США относятся к продолжающемуся конфликту с Россией, да, что никогда-никогда не будут сняты санкции до принятия вот всех, до возврата Крыма, до выполнения Минских соглашений со стороны России. Вот как вы считаете, это было прежде всего на нашу аудиторию рассчитано? Или все-таки это, ну, какие-то сигналы и для Путина тоже?
Давайте поделим на несколько блоков. Да? Первый — визит Байдена как для решения наших вопросов как раз внешней политики и как раз наши взаимоотношения с Российской Федерацией. Первый момент. США не являются участником переговорного процесса. Мы прекрасно знаем, что у нас не женевский формат, а формат Минских договоренностей не включает США как участника переговорного процесса. Они участвуют, скажем так, как невидимая рука, держат ситуацию на пульсе, мониторят, влияют на нее, но не являются прямым участником. Поэтому прислушиваться, конечно же, стоит, принимать во внимание стоит, и нужно четко отдавать себе отчет, что те договоренности, которые подписывал Петр Алексеевич, они проходили без участия Соединенных Штатов. Это первый момент. Второй момент. Байден четко заявил о том, что альтернативы Минским соглашениям нет, и те международные обязательства, которые взяла на себя Украина, обязательно нужно выполнять. У нас на носу ключевое голосование как раз по изменениям в Конституцию, по той реформе, которая курирует господин Порошенко, но и опять-таки и те решения, которые нам нужны для непосредственно уже воплощения Минских договоренностей. Соответственно, они требуют 300 голосов. А это значит, нужна консолидация наших политических сил и надежда на то, что все-таки коалиция будет голосовать максимально слаженно. Пока, исходя из той внутренней политической ситуации внутри государства, это прогнозировать сложно, ситуация крайне нестабильна. Поэтому этот посыл адресован и для внутреннего потребителя, вернее, даже не так для украинцев в целом, как для наших политиков. О том, что все-таки не удастся съехать или не удастся перенести, или не удастся, скажем так, обойти вниманием те ключевые решения, которых ждет от Украины мировая общественность, а именно решение конфликта между все-таки Украиной и Российской Федерацией.
Александра, но ведь в течение полутора лет, ну, удается, в общем, эти требования Запада и Америки, они же не новые.
Понятно, что они не новые, но посыл о том, что Байден нам не сказал, что давайте пересмотрим, давайте переформатируем как бы переговорный процесс, давайте добавим новых участников, давайте искать пути выхода. Байден четко сказал, что мы двигаемся согласно Минским договоренностям. Мы еще раз сделали акцент о том, что пока альтернативы, в принципе, формат эффективности своей реальной, сильной не показал. Но при этом всем мы видим, что конец года нам показал снижение боевой активности, показал нам снижение градуса конфликта, показал нам, скажем так, перспективу выхода из конфликта, если следовать все-таки Минским соглашениям. Понимаем, что ситуация и отношения с Российской Федерацией накаляются не только в зоне боевых действий. Это и взаимоотношения с полуостровом, с Крымом. Это и много других и торговых войн, и остальных аспектов, которые накаляют наши и без того сложные отношения. Но если прислушиваться к тому, что сказал Джо Байден, это все-таки говорит о том, что нашему политикуму, нашей коалиции пока друг от друга никуда не деться, потому что без этого ключевого решения у нас не получится следовать той уже карте дорожной, которая заявлена все-таки не только для Украины, но и для мировой общественности. А Украина должна придерживаться своих договоренностей.
Ну хорошо, напомню, что это было мнение Александры Решмедиловой, политолога. Спасибо вам большое. И самое время, мне кажется, послушать еще одну цитату из вчерашнего выступления Джо Байдена, которая касается уже не отношений с Россией, а внутриполитической ситуации в Украине и борьбы с коррупцией, надеюсь.
Як прем'єр-міністр і президент чув, як я кажу, я ніколи не розказую людям з інших країн, що вони повинні робити. Але ви не можете знайти ні одної демократії в світі, де ракова пухлина корупції так процвітає. Ви не можете знайти ні одну таку країну.
It's not enough to set up an anti-corruption bureau.
Недостатньо просто організувати бюро по боротьбі з корупцією.
Desperately needs reform. The judiciary should be.
Вам для того, щоб вести цю боротьбу, провести необхідно реформи, судові реформи, для того, щоб ви могли притягнути до відповідальності відповідних осіб. Чи олігархи, чи не олігархи, всі повинні діяти за одними правилами. Всі повинні сплачувати подяки. Вони повинні тиск створювати для суддів. Саме в цьому суть. Корупція відбирає ресурси від народу. Вона не допускає розвитку економіки.
Это были цитаты из выступления Джо Байдена перед парламентом украинским. Вчерашнее выступление, которое уже цитируется и разобрано на цитаты. И сегодня мы говорим об итогах визита Байдена в Украину и о том, кто что усмотрел в этих сигналах.
И у нас еще один виртуальный гость, то есть гость по телефону, собеседница, это активистка реанимационного пакета реформ Оксана Нечипаренко. Добрый день, слышите ли вы нас?
Чудово.
Скажіть, будь ласка, Оксана, ви ж саме та людина, яка питала Джо Байдена про те, коли буде вже Шокін відправлений у відставку, так?
Насправді так. Насправді ситуація була досить цікава, тому що у нас було біля 15 людей на зустрічі, тобто були депутати з різних фракцій.
Ну, єврооптимісти, да?
Громадські активісти, там Дмитро Шимкін з адміністрації президента. І ми не кожен з нас встиг висловитися в час, офіційний час зустрічі, тому що пан Байден дуже детально відповідав на всі питання і ділився своїм баченням ситуації. Тому вже коли закінчувалася зустріч, він підійшов до кожного з нас. Я запитала, я йому сказала, що знаєте, я дуже хочу все ж таки продати вам декілька меседжів від громадянського суспільства. Ми знаємо, що ви сьогодні будете зустрічатися з паном президентом, і ми були б дуже вдячні, якби ви йому нагадали, що громадянське суспільство вимагає відставки Шокіна. І пан Байден засміявся і сказав, що це його улюблене особисте питання, що він вже про це розмовляв разів 10, і сьогодні буде 11-й раз. От тому
А ще там цитували, що він начебто відповів, що ну це ви маєте наполягати.
Так, потім він сказав, що насправді, ну тобто пан Байден називав імен, та тобто він зазвичай відповідав на наші питання в такому форматі, але він сказав, що це боротьба, яким повинні займатися ми, громадянське суспільство і депутати. І взагалі, якщо говорити про його спіч, то важливо відзначити, що у нього було два головних меседжа. Перший, тобто він сказав, що Україна зараз веде там війну фактично з двома явищами. Перше, це Росія, і тут Америка нам допомагає, і вони будуть поруч, вони наші союзники. Але друге, це боротьба з корупцією.
От ми
тут
насправді
відповідальність наша.
Ну і ми насправді от два таких блоки цитат і вирізали сьогодні, і слухали і той, і інший. Але от як ви вважаєте, чи правильно це, що ми весь час от чекаємо, що приедет Байден, Байден нас рассудит.
Точно. Вы знаете, вот создается такое впечатление, видимо, не у меня одно, что приехал председатель, не знаю, колхоза, да, проверить свои владения. И все такие вопросы к нему, даже задаются вопросы, как, ну, как к человеку, который, ну, как власти. То есть вот те вопросы, которые мы должны адресовать власти, мы адресуем почему-то Байдену.
Ну, потому что мы не верим.
Смотрите, вот как мне показалось, я тоже считаю, что мы слишком много надежд, да, возлагали на этот приезд, слишком много событий, как вы заметили, может быть, было прямо подоркестрировано именно под его визит, да, то есть там громкие
коррупционные
про коррупцию и так далее и тому подобное. С другой стороны, господин Байден вел себя чрезвычайно дипломатично, то есть он ни в коем образом не рассказывал нам, что делать, да. Он скорее звучал как человек, который искренне переживает за Украину, который абсолютно точно в курсе всего, что происходит, и он пытался нам донести еще раз или в который раз, что это наша ответственность. Все, что происходит тут, это наша ответственность. Что они будут помогать как могут, но мы должны делать свою работу. То есть он несколько раз, например, обращался к депутатам, которые были на этой встрече, на закрытой встрече, и говорил, что я знаю, что вам тяжело работать с вашими избирателями по поводу изменений в Конституции, и минских договоренностей. Но вы должны это делать. Это ваша работа. То есть он говорит, что я понимаю, что вам тяжело, я тоже был на вашем месте. Соответственно, вот весь все его мысль заключался не в том, что вот он там Байден приедет и рассудит, да, а в том, что он пытался до нас донести, что кажется, ну, особенно до нашей власти, что это вообще наш последний шанс. То есть он не раз вспоминал, он вообще начал свою вот свой разговор на нашей закрытой встрече. Он вспомнил про героев Майдана, про Небесную Сотню. И он сказал, что он надеется, что в Украине наконец-то появится эффективное управление. То есть, что украинцы это заслужили. И он считает, что вот люди, которые, с которыми он будет общаться, это те люди, которые вот у нас сейчас есть этот исторический шанс. Поэтому вот не знаю, может быть, он приехал нас еще раз вразумить.
Спасибо большое. Оксана Нечипаренко была в эфире «Громадского радио», член совета реанимационного пакета реформ.
Да,
как о ней пишет новая «Украинская правда», она подошла и сказала, к Байдену она подошла, Оксана Нечипаренко, да, что у нее много вопросов, но поставит только одно, Шокин. На это Байден ответил, пишет «Украинская правда», что это первый вопрос, который он собирается обсуждать с президентом. Все ждали, что вице-президент США озвучит конкретные фамилии, почему-то все ждали, но он не стал этого делать. Его позиция, что решать должен парламент, а он не может диктовать Украине, как и что делать. У меня действительно создается такое впечатление, что ждали-ждали большого начальства, помыли шеи, да?
Но начальство решило быть пока
разумным,
снова
да.
либеральным.
Разумным, либеральным и вменяемым.
Что ж, достаточно скомканно из-за технических проблем получилась вот эта тема в нашем эфире, но тем не менее поставим в ней, может быть, не точку, а многоточие. И,
а пока давайте поговорим о том, что мы, какие темы мы будем с вами обсуждать в течение вечернего эфира.
Итак, мы продолжим разговор о коррупции, на этот раз с борцами с ней из числа депутатов. Я напомню, что сегодня Международный день борьбы с коррупцией.
Восстанавливая Донбасс, накануне форума с таким названием поговорим с его организаторами.
Кто есть кто в ДНР? Один из соучредителей Центра изучения России и оккупированных территорий. Вот так он именно и называется. Вадим Денисенко расскажет о последнем расследовании его центра. Ну, а поскольку он еще и депутат от блока Порошенко, обсудим с ним и, собственно, киевскую международную политику.
И еще одна тема будет предложена нами, вашему вниманию. Хотят ли переселенцы с востока Украины вернуться в свои дома, если эти дома остались? Результаты социсследований комментируют специалисты.
Ну, а эти два часа эфира подходят к концу, и мы, Елена Терещенко и Михаил Кукин, работавшие все это время в эфире, с вами не прощаемся, а только делаем паузу на три часа. В 17 часов наша программа «Киев-Донбасс» снова вернется в эфир «Громадского радио», и, собственно, прощаемся до встречи в это время.